Российская летопись.
В эфире 127-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона Кирилл Гришин. Здравствуйте. В этом выпуске. Исторический календарь. Полтавская Виктория. Легендарный моряк-силач Дмитрий Александрович Лукин. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших в первой половине июля. Со мной в студии моя коллега Людмила Чернова.
В июле 1554 года, в правлении Иоанна Грозного, Астраханское царство было присоединено к Москве.
В июле 1710 года родился горнозаводчик Прокофий Акинфеевич Демидов, меценат и благотворитель, основатель нескучного сада в Москве.
9 июля 1762 года на престол взошла императрица Екатерина II.
12 июля 1783 года Екатериной II издан указ об утверждении театрального комитета. С этого началась история Петербургского Мариинского театра.
2 июля 1839 года родился живописец Константин Егорович Маковский, один из первых участников товарищества передвижников.
14 июля 1860 года был создан Государственный банк России.
12 июля 1876 года родился Сергей Исаевич Уточкин, один из первых русских авиаторов.
8 июля 1709 года состоялась Полтавская баталия – крупнейшее сражение Северной войны.
Шведский король Карл XII хотел через Малороссию нанести удар по Москве. Говорят, что ему это посоветовал гетман-изменник Мазепа. Он также уверял Карла, что шведов ждут не дождутся в Малороссии гостеприимные казаки и казачки, столы, ломящиеся от бутылок с горилкой, шматов сала, борща, вареников и так далее. Но жители Малороссии оказались на редкость негостеприимными. Вместо того, чтобы накрывать дорогому гостю стол, начали разбегаться по лесам, прятать хлеб и скот, нападали на шведских фуражиров. К тому моменту, когда армия Карла подошла к Полтаве, она потеряла до трети состава. По подсчетам, всего осталось вместе с мазепинцами 35-37 тысяч.
А с Полтавой с самого начала все пошло не так, как мечталось Карлу. Он-то считал, что с наскоку возьмет провинциальную цитадель. Действительно, в фортификационном отношении Полтавская крепость была слабой, а ее гарнизон малочисленным, и к тому же состоял из инвалидной команды до вооружений обывателей во главе с полковником Алексеем Степановичем Келлиным. Шведский фельдмаршал Рейншильд вопрошал: «Неужели русские до такой степени безрассудны и станут защищаться?» Оказалось, что русские как раз безрассудны. Келлин наотрез отказался капитулировать. Гарнизон успешно отбивал атаки противника. Шведы были в замешательстве. А Келлин ответил очередному шведскому парламентеру на предложение сдать крепость, причем уже на выгодных условиях. Приступов было 8, и из присланных на приступе более 3000 человек при валах полтавских головы положили. Итак, тщетная ваша похвальба побить всех не в вашей воле состоит, но в воле Божией, потому что всяк оборонять и защищать себя умеет. А вскоре подошла и русская армия. О ходе сражения говорить много не надо. Шведы были обречены с самого начала. Замечу лишь один факт. Основной боеспособной единицей нашей армии в этом сражении были отнюдь не петровские полки, а старомосковские стрельцы. Именно они, да калмыцкая конница, и стали главными творцами полтавской виктории, а еще полковник Келлин со своими инвалидами. Армия короля Карла XII перестала существовать.
Удивляет другое. На что, собственно, Карл рассчитывал в войне с Россией? Ни при каких полководческих талантах короля, ни при какой военной удаче или даже измене 10 мазеп Швеция не справилась бы с Россией. Ей бы попросту не хватило ни военных, ни материальных, ни людских ресурсов. Именно в Северной войне Швеция, что называется, надорвалась и выбыла из числа великих держав Европы.
Современный шведский историк Петер Энглунд оптимистично восклицает по этому поводу, что благодаря поражению власти страны сосредоточились на внутренних проблемах, и уже через 100 лет Швеция стала одним из самых благополучных государств мира. Одна из дорог, приведших к нынешнему преуспеванию Швеции, брала начало под Полтавой, пишет Энглунд. Ну что ж, если шведскому историку нравится личина безмозглого бодрячка, повторяющего вслед за Лейбницем и Вольтером «все к лучшему в этом лучшем из миров», пожалуйста. Только стоит заметить Энглунду, что в «Кандиде» эта фраза звучит подчас как форменное издевательство и глумление. И что же в сухом остатке получается? А получается вот что. Сотни лет титанических усилий и сотни тысяч павших под знаменами хотя бы Густава Адольфа и Карла XII нужны были для того, чтобы шведы поумнели до такой степени, чтобы поняли, что Россия им не по зубам. Дорогая же плата за очевидный урок. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что были и другие страны невыученных шведских уроков. Даже еще более недальновидные, но более чем скандинавы амбициозные. Но не только Энглунд не унывает. В нынешних шведских СМИ, например, можно встретить весьма фантастические идеи и мысли по поводу Северной войны. Например, один из шведских журналистов всерьез утверждает: «В Полтаве мы пытались помочь вырвать Украину из рук России. А вообще, это же известный факт, что Украину основали шведы. У нас даже флаги одинаковых цветов». Любопытная версия и еще одно доказательство императива «Украина – це Европа». Все верно и логично. Шведы основали Украину, а укры выкопали Черное море. И все к лучшему в этом лучшем из миров. А Карл кончил плохо. После Полтавы бежал вместе с Мазепой в Османскую империю. 4 года зализывал раны. Но более упрямые и стойкие европейские монархи не дремали. Россия захватила шведские земли в Прибалтике, часть Финляндии. Пруссия оккупировала шведские владения в Германии. И, наконец, Британия, союзник Швеции, отказалась от союзных обязательств. Известное коварство Альбиона. А в свое время, до Полтавы, Лондон всячески отказывался от каких-либо переговоров с Россией. Перефразируя Наполеона, можно сказать так. Британия всегда на стороне больших батальонов. Потом, под давлением России и европейских держав, султан вежливо, но настойчиво предложил Карлу XII покинуть пределы Турции, выделив даже деньги на проезд и дав почетный эскорт из янычар, или тюремный конвой. Карл пришел в буйство, открыл стрельбу по янычарам. Произошло кровавое столкновение, в ходе которого король даже лишился кончика носа. При Балтике он лишился раньше. А тем временем ситуация уже в самой Швеции стала для него угрожающей. Карла далеко не все жаловали, когда он был, как говорится, на коне победителем. А побежденный король кому нужен? Из него красивых платьев не нашьешь. Поэтому попытки Карла восстановить потерянное влияние потерпели неудачу. Отсутствующий всегда неправ, а тем более побежденный внешними врагами. Король даже в Стокгольм не поехал, дабы не вступать в затяжные распри с парламентом. Кстати, он с 1700 года и до самой смерти ни разу не побывал в своей столице. Проиграв в России, Карл, видимо, решил наверстать упущенное соседями послабее. Развязал войну в Норвегии, которая была под властью Дании. Однако в декабре 1718 года был убит шальной пулей. Есть версия, причем вполне логичная, что король стал жертвой заговора шведских аристократов. Карл во все свое правление вел войны, но одно дело победоносные войны. Они приносят доходы, титулы, чины и награды. А поражения не только не приносят дивидендов, но еще и опустошают казну, приводят в уныние подданных и лишают их радужных перспектив. Обычно заговоры против диктаторов зреют именно в одни сокрушительных поражений из-за краха перспектив. Заговор Мале против Наполеона возник во время позорного бегства корсиканца из России. Заговор Штауфенберга после Сталинграда, Курской дуги, когда Красная армия вышла к границам Третьего рейха. В общем, нештатский мир с Россией был заключен уже без Карла XII. Он стал последним европейским монархом, убитым на войне. 1 июля 1807 года у полуострова Афон в Эгейском море произошло знаменитое Афонское сражение во время русско-турецкой войны 1806-1812 годов. Русская эскадра вице-адмирала Дмитрия Николаевича Синявина в составе 10 линейных кораблей атаковала и разбила турецкую эскадру Капудан-Паши Саид-Али. В ходе боя турки потеряли 3 линейных корабля, 4 фрегата и 1 шлюп. Русская эскадра не потеряла ни одного судна. Очевидец сражения, писатель Павел Петрович Свиньин, писал: «Сколь не славна победа наша, но она куплена огромной потерей. В самом пылу сражения ядром в грудь был убит капитан первого ранга Лукин. Отечество лишилось искусного морского офицера, мужеством и храбростью приобретшего повсюду отличное уважение. Он умер на поприще славы, смертью завидной для воина».
Дмитрий Александрович Лукин, легенда русского флота, знаменитый силач, родился в 1770 году в Курской губернии. Его отец был из обедневших дворян, а мать происходила из знаменитого рода фандерфлитов, служивших на русском флоте со времен Петра I. Мальчик рано осиротел и был отдан дяде в Петербургский морской корпус. С ним поехал и его единственный крепостной Илья Байков, который, получив от Лукина вольную, стал в 1801 году легендарным лейб-кучером императора Александра I. По выпуске из корпуса Лукин плавал на кораблях по Балтийскому морю. Геройски проявил себя во время русско-шведской войны 1788-1790 годов. Произведен в капитан-лейтенанты. Позднее награжден орденами Святой Анны III степени и Святого Георгия IV класса.
Служивший с Лукиным уже упоминавшийся литератор Свиньин позже написал в воспоминаниях на флоте: «Капитан первого ранга Лукин – знаменитый российский Геркулес. Кажется, с необычайной силою природа наделяет и добрым сердцем. Мудрено поверить, до какой степени Лукин терпелив, но горе тому, кто его рассердит. Лукин посредственного росту, широк в плечах, и грудь его твердостью похожа на каменную, равномерно и все тело, необыкновенно плотно и упруго. Я сам неоднократно видел опыты чудесной силы его. Он при моих глазах большим пальцем своим несколько гвоздей с шляпками вбивал в дубовую доску. Имя его известно и прославляемо во всех английских приморских городах. Английские моряки весьма любят гимнастические экзерциции, а потому сила мускулов в большом у них уважении». Свиньин описал нападение большой толпы английских матросов с целью показать Лукину английский бокс, но русский богатырь разогнал буйную толпу и благополучно возвратился на свой корабль. На другой день на него было подано несколько десятков жалоб об увечьях, и подвиг сей приумножил к нему почтение английских моряков. Лукин никогда не обижал подчиненных. «Если будет на корабле пролита кровь, то только за отечество», — говорил он.
Михаил Иванович Пыляев в книге «Замечательные чудаки и оригиналы» писал: «Легендарный русский силач-моряк Лукин, помимо своей геркулесовской силы, отличался также многими странностями. Про капитана Лукина во флоте и по сей час живы еще самые невероятные анекдоты, по большей части рисующие дух лихих моряков того времени. Рассказывают, что во времена пребывания Лукина в Англии один англичанин заспорил с ним насчет смелости и решительности русских и англичан. Он утверждал, что русский никогда не решится на то, что сделает англичанин. «Попробуй», — сказал Лукин. «Вот, например, ты не смеешь отрезать у меня носа», — сказал англичанин. «Почему же нет, если ты захочешь?» — отвечал Лукин. «На, режь!» — воскликнул англичанин в азарте. Лукин прихладнокровно взял нож со стола, отрезал у англичанина конец носа и положил на тарелку. Рассказывали, что англичанин, старый и отважный моряк, не только не рассердился за это на Лукина, но подружился с ним и, вылечившись, приезжал навестить друга своего в Кронштадт.
Лукину в Англии предложили кулачный поединок. Вместо одного он вызвал вдруг 4 лучших боксеров и каждого из них по очереди перекинул через свою голову, ухватив за пояс. Однажды он был выслан на берег для приема такелажа с 20 матросами. Лукин вмешался в спор английских моряков с их канонирами, наконец вступил в борьбу с обеими партиями и в кулачном бою со своими 20 удальцами прогнал всех. В городе заперли лавки, жители спрятались в домах, а Лукин с песнями возвратился на корабль. Раз Лукин в английском трактире вошел в бильярдную посмотреть на игравших, там он спросил себе стакан пунша. Отпив немного, он поставил стакан на подоконник отворенного окна, а сам продолжал следить за игрой. Через некоторое время он обращается к своему пуншу, но находит стакан пустым. Это удивило Лукина. Не говоря ни слова, он спросил себе другой стакан пунша. Отпив от него, он поставил стакан на то же место и, смотря на играющих, стал незаметно наблюдать за стаканом. Не прошло нескольких минут, как к стакану подходит джентльмен и разом его осушает. Такая дерзость взволновала Лукина, но он умел себя держать и спокойно, как будто ничего не случилось, приказывать слуге принести миску пунша да побольше. Взяв эту чашу, он подошел к выпившему его стаканы и сказал: «Вы, кажется, большой любитель пунша. Не угодно ли вам выпить эту посудину? Покорно прошу». Джентльмен вошел в амбицию. Все, находившиеся в бильярдной, видя Лукина с чашей, подошли к нему. Лукин уже серьезно заметил: «Вы выпили 2 моих пунша. Русские не скупы на угощение. Если не выпьете теперь этой миски, то я вылью ее вам на голову». При этих словах в толпе послышался недружелюбный говор, а любитель чужого пунша ответил крупной дерзостью. Тогда Лукин, недолго думая, приподнимает миску и окатывает джентльмена пуншем с ног до головы. Вся бильярдная разразилась бранью, и бывшие там англичане с киями и кулаками подступали к Лукину. Он подошел к окну и приготовился к обороне. Вдруг из окружавшей его толпы выходит человек огромного роста, плечистый, с сжатыми кулаками, готовый дать хороший бокс. Но Лукин предупреждает боксера, схватывает его поперек туловища, в воздухе только мелькают 2 ноги, и боксер уже за окном. К счастью, оно не было высоко. Спровадив боксера, Лукин проворно схватил одной рукой за ножку, стоявшей близ него, деревянный увесистый табурет, и с этим оружием встал в оборонительное положение. Англичане, озадаченные такими подвигами, невольно отступили от Лукина и вступили с ним в переговоры. Когда же объяснилось дело, то Лукин единогласно был объявлен правым. На другой день все лондонские газеты рассказывали про силу Лукина.
Анекдотов про Лукина было множество, но при всем удальстве он был добрейший человек, кроток и терпелив. Даже будучи рассержен, он никогда не давал воли своим рукам. Сила его была поразительная, но трудно было заставить его что-либо сделать. Только в веселый час и только в кругу знакомых он иногда показывал подвиги своей силы. Например, он легко ломал подковы и мог держать пудовые ядра полчаса в распростертых руках. При такой необычайной силе Лукин был ловок и проворен. И беда тому, кто вздумал бы с ним вступить в рукопашный бой. Знал ли вполне Лукин в первые годы своей молодости о той страшной силе, которую он обладал, неизвестно. Но первый опыт этой силы грустно и тяжело отозвался в его доброй душе.
Вскоре по выпуске из корпуса Лукин поздно ночью шел по Адмиралтейской площади. В то время Адмиралтейская площадь от Зимнего дворца до Сената представляла собой громадное пустое пространство, еле освещенное ночью чуть мелькавшими масляными фонарями. Лукин шел в шубе, левая рука была в рукаве, а правая на свободе под шубой. Вдруг на него сзади нападают 2 человека. Один схватывает его за левую руку и тащит шубу, другой уже успел ее сдернуть с правого плеча. В этот момент Лукин правой рукою на отмашку дает удар в лицо человеку, стащившему шубу. Тот, как сноп, грянулся на землю. Другой же, видя падение товарища, бросился бежать. Оправившись от неожиданного нападения, Лукин идет на гауптвахту и заявляет о случившемся караульному офицеру. Принесенный человек оказался адмиралтейским плотником. Кулак Лукина буквально раздробил челюсть несчастного. Эта история тяжелым камнем легла у Лукина на душу. Однажды императрица Мария Федоровна, знавшая лично Лукина, пригласила его обедать в Павловск и за обедом пожелала видеть его силу. Лукин взял две серебряные тарелки и свернул в дудочку самым легким образом и поднес государыне. Он сделал это столь легко и искусно, что нельзя было подумать, что это были две тяжелые серебряные тарелки. Писатель граф Владимир Александрович Сологуб рассказал о Лукине забавный анекдот. Дмитрий Михайлович Кологривов, большой весельчак и острослов, сидя во французском театре в обществе знакомых дам, решил развеселить их. Он заметил из ложи какого-то зрителя, который, как ему показалось, ничего в представлении не понимал. Кологривов спустился в партер и начал с незнакомцем разговор. «Вы понимаете по-французски?» Незнакомец взглянул на него и отвечал отрывисто. «Нет». «Так не угодно ли, чтобы я объяснил вам, что происходит на сцене?» «Сделайте одолжение». Кологривов начал объяснять и понес галиматью страшную. Соседи прислушивались и фыркали, в ложах смеялись. Вдруг незнающий французского языка спросил по-французски: «А теперь объясните мне, зачем вы говорите такой вздор?» Кологривов сконфузился. «Я не думал, я не знал». «Вы не знали, что я одной рукой могу вас поднять за шиворот и бросить в ложу к этим дамам, с которыми вы перемигивались?» «Извините». «Знаете вы, кто я?» «Нет, не знаю». «Я Лукин». Кологривов обмер. Лукин уже тогда был личностью легендарной. «Встаньте», — сказал он. Кологривов встал. «Идите за мной». Кологривов пошел. Они отправились к буфету. Лукин заказал два стакана пунша, дает один стакан Кологривову. «Пейте». «Не могу, не пью». «Это не мое дело. Пейте». Кологривов, захлебываясь, опорожнил свой стакан. Лукин залпом опорожнил свой и снова скомандовал два стакана пунша. Напрасно Кологривов отнекивался и просил пощады. Оба стакана были выпиты, а потом еще и еще. На каждого пришлось по 8 стаканов. Только Лукин, как ни в чем не бывало, возвратился на свое кресло, а Кологривова, мертвецки пьяного, отвезли домой.
При отправлении из Кронштадта на турецкую войну Александр I посетил корабль «Рафаил», которым и командовал Лукин, и заметил, что командир очень грустен. На вопрос о причине Лукин отвечал, что чувствует, не воротится более на родину. Государь сказал ему несколько милостивых слов и пожелал от Лукина иметь что-нибудь на память о его силе. Тогда Лукин достал из кармана целковый, слепил из него, как будто из воска, чашечку и подал государю. Предчувствие Лукина оправдалось. Император Александр I проявил заботу о семье Дмитрия Александровича. Ей была оказана материальная помощь, а сыновей Николая и Константина определили в пажеский корпус.
Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Кирилл Гришин. Всего вам доброго.
«Российская летопись».